Я приветствую всех, кто находится здесь, в церкви, а также и тех, кто присоединился к нам по трансляции, да, в сети интернет или будет смотреть потом трансляцию в записи. Мир вам и благословение Божие от нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы поговорить о вопросе, который, наверное, является самым важным в жизни церкви. Вообще, вот ради чего Бог создал церковь? С какой основной целью она была создана? Зачем? Для общения с Богом. Для прославления Бога. Для служения. На самом деле, наверное, много можно найти, да, целей, которые стоят перед церковью, предназначений, которые ей даны Богом. Но есть все-таки одно главное, самое главное из всех этих предназначений. И в книге «Деяния апостолов», я имею в виду книгу Эллен Уайт, да, «Дух пророчества», в книге «Деяния апостолов» на странице 9, это вообще-то первая фраза этой книги. Вот, то есть это первое предложение, с которой эта книга начинается. И я даю дословный перевод этой фразы, она немножко по-другому звучит вот в нашем переводе, но если дословно с английского переводить, то звучит это так. Церковь – это Богом учрежденное агентство по спасению людей. Вот именно это является ее главной задачей. Церковь – это Богом учрежденное агентство по спасению людей. И сегодня мы обратимся к одному из самых известных отрывков Священного Писания, который как раз говорит об этом предназначении церкви и о условиях его реализации, как мы можем, как церковь может исполнить это предназначение. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих. Отрывок, который часто называют великим поручением Иисуса Христа. Давайте, я думаю, что многие из вас наизусть знают этот отрывок, но мы откроем все-таки его, прочитаем. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 стиха и до конца главы. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Интересна структура этих стихов, интересна структура слов Иисуса Христа. Она представляет из себя такое концентрическое сочетание обетований и повелений. Вот если мы посмотрим на первую фразу и на последнюю фразу, потом на вторую и на предпоследнюю, то вы увидите интересное, значит, что они действительно связаны друг с другом. Первая и последняя фраза. Первая фраза: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Последняя: «Се я с вами во все дни до скончания века». Вторая фраза: «Итак, идите, научите все народы». Предпоследняя: «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Замечаете, что они связаны друг с другом? И в самом центре что находится? «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». На самом деле в богословии эта структура называется хиазмом. Вот. И вот этот хиазм, он на самом деле сосредоточен, вот самое главное в нем находится в центре. Вот. То есть вот здесь интересно, что в центре всего находится «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Ну, давайте мы как бы пойдем вот по этим, скажем так, шагам, которые здесь обозначены. По сути, что здесь, вот если мы берем первую, последнюю, вторую, предпоследнюю фразы, то мы видим, во-первых, вот первая и последняя фразы, о чем они говорят нам, что Христос облечен всякой властью, и Он пребывает с нами, да, Он пребывает с нами, сея с вами во все дни до скончания века, и в нас. То есть Христос, облеченный всякой властью, пребывает с нами. Это первая мысль. Вторая мысль, вторая предпоследняя фраза, да, Он дает повеление учить, да, идти и учить. Итак, идите и научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Ну и, наконец, последнее, как мы сказали, то, к чему все сходится, крестить, да, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот давайте мы каждую из этих мыслей рассмотрим немножко подробнее. Первая мысль – Христос с нами и в нас. О чем здесь говорят нам слова великого поручения? Во-первых, как мы сказали уже, Христос облечен всей силой и властью. Интересно, что вот это сочетание слов «дана мне всякая власть на небе и на земле». Вот это «на небе и на земле». В еврейском языке, здесь, конечно, на греческом написано, да, но в еврейском языке многие богословы отвечают, что вот это сочетание «небо и земля», они, по сути, обозначают всю Вселенную. То есть, вы помните, с чего начинается Библия, да? «Вначале сотворил Бог небо и землю». То есть, вот это вот, то есть, Бог сотворил весь мир, сотворил космос. В то время как словосочетание «небо, земля и море», вот, например, как в 4-й заповеди, да, «помни день субботний, чтобы светить его», да, потому что все день сотворил Господь, помните как, небо, землю, море и все, что в них. Вот это небо, земля и море, это относится по большей части только к земле, непосредственно к нашей планете. Но вот здесь мы видим, моря нет, да? «Дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть, по сути, подчеркивается, что Христос является вседержителем, который обладает бесконечной силой. Силой такого масштаба, что Он содержит всю Вселенную. В послании к Колоссянам написано, что все им стоит. То есть Он не просто создал все, Он не просто является Творцом всей Вселенной, но вся Вселенная получает свое существование от Него. То есть законы, которые действуют во Вселенной, сама структура Вселенной, мы вещество, из которой Вселенная состоит, во всем ее многообразии, мы даже не представляем себе, насколько это многообразно, так немножко только начинаем понимать. Вот, все это существует только благодаря той силе, которая исходит от Христа. Если Христос перестанет думать или заботиться о Вселенной, Вселенная просто исчезнет. Он действительно является вседержителем, он является тем, в ком все, во-первых, получило свое начало, и, во-вторых, тем, в ком, как пишет апостол Павел, все стоит. Да? И о чем это вообще, почему мы вдруг про это вспомнили? Потому что Христос здесь, в великом поручении, нам об этом говорит. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». А продолжение этой мысли какое? «И сей я с вами во все дни до скончания века». Что это значит? Это значит, что вот эта вот сила... Бесконечная сила, которую мы себе даже представить не можем, она на самом деле с нами. Христос готов дать ее нам, поддержать нас этой силой, задействовать ее в нашу пользу. Вот это первая мысль, которая содержится здесь, в этом великом поручении. То есть Бог начинает не с того, что вы должны, вы обязаны, вам необходимо... Да? А с чего он начинает? Он начинает с того, что я с вами. И вся моя сила, как Творца и Вседержителя, она с вами в этом деле. Но только ли этот смысл содержится вот в этих фразах «дана мне всякая власть, и сей я с вами». Только ли о том они говорят, что вот Христос, обладающий бесконечной силой и немыслимыми бесконечными возможностями, с нами находится. Это очень важно, это, наверное, главная мысль, но можно на эти слова еще по-другому посмотреть. Эти слова также показывают, что выполнить великое поручение, если мы пойдем, если мы захотим идти и учить, вот следующее, да, следующий призыв, который в ней содержится, к чему это приведет, как мы можем выполнить, как мы можем пойти и научить все народы. И вообще, если так подумать, все народы пойти и научить, это вообще возможно? Вот эти слова также показывают, что выполнить это мы сможем только Его властью и силой. Сами по себе мы здесь бессильны, мы не сможем выполнить. На самом деле мы можем, наверное, с помощью технических средств, которые сейчас мы все знаем, на какого развития достигли, наверное, мы сможем донести весть Евангелия до каждого человека на этой земле. Но что мы не сможем сделать никогда? Мы не сможем ни одного сердца обратить к Богу. Вообще, если так подумать, вот это обращение, когда человек неверующий, который про Бога, может быть, не думал, но, может быть, думал так походи, но который занят своими делами, который Бога никогда не видел, да, он, где этот ваш Бог находится? И вдруг этот человек, без всякого, без всякой побудительной причины, он принимает весть Евангелия и обращается к Богу, как по-вашему, это человеческая сила делает? Вот это как раз делает та самая сила, которая содержит всю Вселенную. И другая сила здесь не справится. Вы знаете, в 20-е годы проходили диспуты. Тогда еще советская власть боролась с религией, понимая, что с идеей можно бороться только идеей. Да? Потом, когда уже не получилось идеи, начали бороться с лагерями. Но вот в 20-е годы еще пока идеи боролись и устраивали диспуты между верующими и неверующими, да, вот чтобы показать, что религия есть опиум для народа. И вот одним из излюбленных приемов материалистических агитаторов на этих диспутах был вопрос, а может ли Бог создать такой камень, который сам не сможет поднять? Вот, то есть, понятно, в чем смысл этого вопроса, то, что если Бог всемогущ, значит, может создать, но если он не может его поднять, значит, он уже не всемогущ, вот такая логическая загвоздка, да. А на самом деле, Бог ведь создал такой камень. Да, он создал такой камень, и этот камень мы с вами. Ни одна сила в мире не может заставить человека поверить и обратиться к Богу. Но вот Бог через Духа Святого все-таки совершает это чудо. Это чудо, которое не подвластно человеку. То есть, великое поручение, и здесь вот это также, я думаю, что вот эти вот внешняя обкладка, да, великого поручения, дана мне всякая власть, и сей я с вами, она нам говорит и об этом тоже, о том, что мы сами бессильны это сделать, но Христос с нами, Его сила с нами, и только Его силой мы можем выполнить Его повеление. Можно вспомнить слова апостола Иоанна в 15 главе, 4 и 5 стих. Христос говорит здесь, «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Только тогда, когда мы пребываем во Христе, и Он в нас, только тогда мы можем приносить плод. Без Него мы не можем делать ничего, и тем более не можем изменить ни одно человеческое сердце. Вторая обкладка, вот первая, дана мне всякая власть, сей я с вами. Вторая посвящена обучению. Да? Итак, идите и научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вы знаете, иногда, может быть, вы тоже слышали, но я встречался с таким вопросом: а могу ли я это делать? Могу ли я идти и учить? Какой из меня учитель? Ведь во мне столько несовершенств. Может быть, мне самому сначала нужно усовершенствоваться во Христе, а уже потом идти становиться учителем, да, или нести весть кому-то, учить кого-то. Как вы думаете, правомерен такой вопрос? То есть сначала я, какой из меня учитель? Мне сначала самому надо подрасти, а потом я уже смогу быть учителем и свидетельствовать о Боге. Правомерен с одной стороны, а с другой стороны, не напоминает ли он вам другой вопрос, который тоже задают? А должен ли я быть совершенным для того, чтобы прийти ко Христу? Ведь точно так же рассуждают порой люди, когда говорят, их приглашают принять Христа, они говорят: не, мы такие грешники, а вот когда мы станем лучше, когда мы усовершенствуемся, когда мы со своими грехами покончим, вот тогда я приду и приму Христа. А так, как куда я пойду такой вот, да? В чем проблема? Да, а проблема в том, что я ведь никогда не усовершенствуюсь и не стану лучше, и не покончу со своими грехами, пока не приду к Нему. И на самом деле точно так же обстоит дело и с повелением идти и учить. Я хочу еще одну цитату привести из книги «Желания веков». Дух пророчества пишет: «Мы можем давать только то, что сами получили от Христа. А получить мы можем только тогда, когда делимся друг с другом. Продолжая давать, мы продолжаем получать. И чем больше отдаем, тем больше получаем». Таким образом, мы можем постоянно верить, доверять, получать и отдавать. То есть, вот о чем здесь говорит дух пророчества? Если я говорю, я еще не готов стать учителем, я еще не готов свидетельствовать о Боге, я еще такой грешный и несовершенный, мне сначала нужно подучиться, подрасти, оставить что-то, да, и потом только я смогу свидетельствовать о Боге. К чему мы приходим-то? А я никогда не стану таким, если не буду делиться, если я не буду, получая от Бога, если я тут же не буду отдавать это другим. Ведь каковы основные факторы христианского роста? Когда мы возрастаем? Как мы растем во Христе? Слово Божие, конечно, самый главный фактор. Второй фактор – молитва, а третий – свидетельство. То есть, если хотя бы один из этих факторов отсутствует, то тогда настоящего роста, нормального роста христианского не будет. И поэтому, если я не свидетельствую, если я жду чего-то, если я жду, когда я усовершусь, когда я стану лучше, когда уйдут мои проблемы, то тогда я никогда и не вырасту, потому что или рост мой будет совсем не таким, каким должен быть во Христе, потому что отсутствует один из главных его элементов. И что же мне тогда делать? А то же самое, что и при принятии Иисуса Христа. Отдать свою жизнь Богу со всеми ее проблемами, недостатками, несовершенствами, принять Христа, встав на путь веры и идти и учить, идти и выполнять великое поручение. Мы призваны сами каждый день учиться в школе Христа, и тому, чему мы научились сами, мы должны учить других. То есть мы должны отдавать. Принимая, мы должны отдавать. Только так возможен христианский рост. Ну и, наконец, последнее, да, к чему все сходится. Да? «Дана мне всякая власть, сей я с вами, идите и научите, уча их соблюдать», и сводится все это крестить. Действительно, какова конечная цель всего вот этого вот процесса? Процесса свидетельства, процесса донесение до людей и свидетельство людям о вести Евангелия. Это оно само по себе является целью, или все-таки есть определенная цель, к которой все это должно вести? Великое поручение говорит об этой цели. Это крещение, это заключение завета с Богом. Это принятие человеком спасения Божьего. Но разве мы можем привести человека к обращению? Нет, мы уже об этом говорили, это может сделать только Бог. О чем же мы тогда говорим? Наверное, все-таки мы говорим о том, что мы должны со своей стороны, вот когда мы говорим, а что я, да, должен делать здесь, а какова моя задача? Наверное, задача наша состоит в том, что мы должны сделать все, что зависит от нас, все, что зависит от нас, для того, чтобы привести человека к решению принять Христа как своего Спасителя и Господа. В конечном итоге все определяется Духом Святым, Божьей силой. Мы не можем действительно обратить ни одно сердце своими силами ко Христу, но мы призваны сделать для этого все, что от нас зависит. Нам необходимо держать эту цель в голове и стремиться к ней. Ну, можно вот привести пример с распространением газет, да, которыми мы занимаемся, «Сокрытые сокровища», «Ключи к здоровью». Для чего мы их распространяем? Чтобы люди просто прочитали, узнали что-то? Или для чего? Или все-таки целью является то, что является целью великого поручения? Чтобы эти люди приняли Иисуса Христа, чтобы они обратились к Нему, чтобы стали Его детьми, частью Его церкви. А если первое, то можно, в общем-то, их распространять и больше ни о чем не заботиться. Но если все-таки мы стремимся к их обращению, то тогда, наверное, нельзя останавливаться просто на распространении газет. Но нужно идти дальше. Нужно организовывать какие-то мероприятия, которые будут собирать заинтересованных людей. И искать таких людей, которые не просто читают, но уже заинтересовались тем, что написано. Организовывать какие-то мероприятия с этими людьми уже, вести их дальше. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот мы порой, когда свидетельствуем о Боге, мы забываем об этой главной цели. Мы говорим, мы свидетели, это так. Но все-таки Бог ставит перед нами нечто большее, некую более возвышенную цель. Не просто быть свидетелями Его, но и быть соработниками Его в деле спасения людей. Не донесение Евангелия, то есть донесение Евангелия тоже, но и дальше в деле спасения людей. И вот над этим нам нужно также задумываться. Интересно, что великое поручение ставит перед нами задачу не просто научить. Вот в синодальном переводе здесь написано и так: идите и научите все народы. Да? Но в греческом и уже в новых переводах там эта фраза немножко по-другому звучит. Не просто научить, а сделать учениками. А в чем разница между научить и сделать учеником? Может быть, это одно и то же? Или все-таки есть разница между двумя вот такими фразами? Да, ученик – это не просто тот, кто уверовал во Христа, но это тот, кто сам становится ловцом человеков, подобно своему учителю. Очень хорошо это выражено в книге Откровения, в 22 главе, вот самая последняя глава книги Откровения. Этот процесс здесь одним стихом представлен, всего лишь 17 стихом. И дух, и невеста говорят: приди. То есть и Дух Божий, и Церковь несут великое поручение, да, призывают людей прийти ко Христу. А дальше? И слышавший, тот, кто услышал, тот, кто откликнулся, что он должен делать? И слышащий, да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. То есть тот, кто услышал, тот, кто принял, он только тогда становится учеником, когда он подключается к выполнению великого поручения. И таким образом мы не способны, конечно же, справиться с задачей делать учеников. И таким образом самым важным в великом поручении становится его вот эта первая обкладка, да, говорящая о силе Божьей и о его пребывании с нами и в нас. Без этого ничего не получится. Сегодня мы отчаянно нуждаемся в укреплении наших отношений с Господом через общение с Ним, изучение Священного Писания, молитву и служение Ему, служению Его народу, Его делу от всего сердца. Только так мы сможем возрастать во Христе сами и делать учениками других. А мир сегодня более чем когда-либо отчаянно нуждается в вести Евангелия. Множество людей идут к вечной гибели, даже не подозревая об этом. Можем ли мы молчать в это время? Можем ли мы ничего не предпринимать, видя гибнущий мир? Бог призывает нас, дана вам всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до кончания века. И дух, и невеста говорят: приди. Слышь, и слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Ответим ли мы на этот призыв? Поставим ли Бога на первое место в своей жизни? Отдадим ли Ему саму свою жизнь в полное распоряжение? И, наделенные Его силой, будем ли выполнять то поручение, которое Он дал своей Церкви и дал каждому из нас? Пусть каждый даст ответ на эти вопросы самому себе и Богу. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и славим за Твою милость к нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас Своей благодатью, за то, что Ты принял нас в число народа Твоего, в Церковь Твою, за то, что Ты создал Церковь на этой земле, и нас, недостойных, грешных, неспособных, наверное, тех, кто менее всего годится для выполнения этой работы, Ты делаешь Своими соработниками, даешь эту великую ответственность нести весть Твою, свидетельствовать людям о Тебе, быть Твоими соработниками в деле спасения людей. Мы сами не способны это выполнить, у нас самих нет сил, но Ты по великой Твоей благости обещаешь быть с нами во все дни до скончания века и наделить нас силой для выполнения этого поручения. Помоги нам, Господи, не оставаться в покое, помоги нам, Боже, не удовлетвориться собственным спасением и не удовлетвориться собственным знанием Евангелия и миром Твоим, но гореть огнем свидетельства, понимая, что мир вокруг нас не знает о Тебе, понимая, что люди погибают в неведении, когда Церковь Твоя имеет то, что им сказать, и имеет весь спасение для них. Помоги нам загореться этим огнем и стать действительно свидетелями Твоими и в нашем городе, и в его окрестностях, и вообще везде, где мы будем находиться. На Тебя наша надежда и упование, и будь возвеличен и прославлен во всем, Боже, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.